Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодоре Освященном и беседу Евгения Данилова со скульптором Александром Рукавишниковым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Мы веруем во единого Бога, но видим, что человечество все-таки не едино. Мы исповедуем Христа как Бога живого, пришедшего во плоти нашего ради спасения, но знаем, что далеко не все принимают Христа Спасителя, не все желают видеть в нем истину. Собственно, знаменитый вопрос Пилата, что есть истина, весьма характерен. Живая истина во плоти стоит перед этим римским правителем, но Пилат ослеплен собственным неверием, собственным во всем разочарованием, так что даже не в состоянии понять, что истина может иметь личный характер, и отвечает на вопрос «кто, а не что?». Между тем, евангельское чтение пятой недели по Пасхе повествует нам о женщине-самарянке, с которой беседует сам Христос возле колодца Иакова. Первоначально Христос просит у нее воды, чтобы напиться, и эта просьба чрезвычайно удивляет женщину, поскольку из-за давнего религиозного разлада иудеи не общались с самарянами. Далее из этой беседы следует, что для человека есть гораздо более важная необходимость насыщения по сравнению с обычной жаждой, и это утоление жажды духовной, а тот, кто является собеседником этой женщины, является и источником воды живой. Это Христос подтверждает тем, что открывает самарянке свое знание ее жизни, причем далеко не безгрешной. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Удивительно, что во всем Евангелии это один из богословски значимых диалогов Бога-человека Христа с простым человеком, с грешной женщиной, по происхождению самарянкой, просто пришедшей на колодец за водой. И основной смысл ветхозаветной истории уже содержится в этом разговоре, то, что спасение от иудеев, и основной смысл наступающей эры Нового Завета – то есть поклонение в духе и истине в Церкви Христовой. Парадоксальным образом, как это часто и бывает в Евангелии, Христос говорит обо всем этом не с книжниками и фарисеями, и в тот момент даже не со своими учениками, а с этой простой и даже не иудейского происхождения женщиной, что с точки зрения тогдашней этики было просто невозможно для правоверного израильтянина, и уж тем более в представлениях израильтян для самого Мессии. Однако евангельская истина выше тех или иных человеческих условностей, когда они входят в противоречие самой возможностью спасения. Истина не прячется от человека где-то далеко в хитросплетениях тайного знания или в высоких градусах посвящения. Истина может открываться и среди роскошных палат и ветхих лачугах. Все зависит от сердца человека, от открытости человеческого сердца навстречу истине. Если человек действительно ищет ее, то раньше или позже, но Христос ожидает всякого человека в то время и на тех путях, которые, по крайней мере, не являются путями гордыни и неисправляемого порока, но подразумевают покаяние и признание Христа Мессией истинным.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Феодор Освященный. Преподобный Феодор назван Освященным потому, что первый в своей обители был рукоположен в Освященнике. Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял пришедшего отрока, будучи предуведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора, узнав, что он находится в Тавинистской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды указал ему говорить по учению братьев из Божественного Писания. Святому Феодору было тогда 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читает поучение новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа». Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавинистской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике. В предсмертной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним, когда великий Авва приставился ко Господу, закрыл ему глаза. После смерти преподобного Пахомия святой Феодор управлял Тавинистским монастырем, а позднее стал во главе всех фиваитских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Почил святой Феодор в глубокой старости в 368 году. настоящем житии замечательная история о старших иноках, не пожелавших слушать младшего, на то благословленного. Такая картина очень современна. Как мы вообще разучились слушать? Тем более не дано нам услышать, что хочет сказать нам Господь устами наших, как будто бы знакомых, близких людей, и ожидать от них чего-то особенного вроде бы бессмысленно. Один известный сейчас проповедник с горечью сказал: «В проповеди надо обращаться к начинающим, потому что прихожане с опытом не слышат ничего». Эта горькая ирония обращена ко многим, кто думает, что много уже знает, что учиться ему почти нечему. Святитель Игнатий Брянчанинов обличает таковых, говоря: «Евангельское слово читается жизнью. Кто же дерзнет сказать, что жизнью земной прочел книгу жизни вечной? А ведь и из евангельской истории знаем, как много поистине жизненно важного, возвещенного Господом Иисусом, пропустили учителя Израиля мимо ушей, ибо также, будто бы научившись говорить, разучились слушать. И им, и нам, неспособным порой отозваться жизнью на простое, безыскусное слово правды, будут судьями те старцы Израилевы, что слушали 12-летнего отрока Иисуса в храме, слушали и дивились».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Рукавишников, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии Художеств, профессор. Добрый день, Александр Иулианович.
Добрый день.
Ну, когда говорят люди про Рукавишникова, первое, что сразу вспоминается, это знаменитая работа, стоящая на Ваганьковском кладбище, скульптурный портрет Владимира Семеновича Высоцкого. Многие тысячи людей, конечно, видели эту работу, потому что у нас не утихает народное почитание замечательного поэта, барда, актера. Скажите, Александр Юлианович, лестно ли быть автором такой работы, хотя у вас очень много других замечательных работ, но это, наверное, самое знаменитое. И расскажите, как вы получили этот заказ? Был какой-то конкурс, да, в свое время?
Да, это такая история, длинная достаточно, но я вам коротко постараюсь рассказать. Был конкурс, он проводился два раза, сначала в театре, потом в Союзе архитекторов, я и там участвовал. Ну и каким-то образом была выбрана моя работа. Хотя, сразу скажу, очень много было людей, которые были против, и актеры театра, и Марина Влади в том числе, и так далее.
Ну, как, люди, которые видели макет, что их не устроило? Какие принципиальные были возражения?
Ну, понимаете, в чем дело? Многие хотели более лаконичное и какое-то более современное решение. Любимого в то время, пока он не уехал в Израиль там работать, ему обещали метеорит. Метеорит является государственным достоянием, поэтому, когда он уехал, ему уже это, ну, как бы ушла эта тема. Родственники, там, дети, мама, отец Семен Владимирович, они, им нравилось вот то, что я делал. Ну, вот как-то так постепенно вроде решили делать вот этот вариант. Ну, и потом меня немножко помучили там эти власти той Москвы, потому что оказалось, что высоту там она лимитирована, по-моему, до 3 метров, а у меня было гораздо выше. И я обрезал там около 70-80 сантиметров снизу, от чего он, естественно, стал хуже, потому что он больше на свечку был похож тогда. Ну и так далее. Еще была интересная история. Мне не нравится там портрет. Ну, со временем я понимаю, что я слепил бы лучше портрет. Вот. И хотел это сделать тихо, ночью поменять, значит, и пришел со своим помощником, директором Леонидом Ивановичем. И так тихо, негромко, спокойно разговариваем на эту тему. Летом так уже смеркалось. Mm-hmm. Вот народу мало, почти нет никого. Я говорю, мы отрежем голову, я ее слеплю до этого, все отольем в бронзе, там посадочное место, значит, будет определено, и мы тихо приварим, зашлифуем.
Обработаем.
Обработаем, да, да, никто ничего не заметит вообще, нюанс никто ничего не заметит. Вот даже интересно, люди увидят, что вообще другая голова или не увидят. Вот, и вышли такие полубомжеватые люди из кустов, говорят, кому ты отрежешь, ну-ка валите отсюда. Нас, в общем, выгнали оттуда с позором и убежали. То есть это говорит о народной любви и о том, что они все-таки каким-то...
Что все-таки вот этот вариант
охраняют,
как-то...
Охраняют, да.
Как-то запал народную душу.
Я этого абсолютно не ожидал, конечно. Будут какие-то люди, услышат это вообще, этот разговор.
Вообще-то сами поэзию любите, авторскую песню, которую часть русской поэзии, песенную классику?
Ну, я должен сказать, что, наверное, избирательно, я вообще люблю поэзию, конечно, избирательно, но все-таки я как-то больше люблю поэзию не песенную, а просто поэзию.
Ну, когда работаете, слушаете какие-то песни?
Высоцкого, да? Я очень люблю, я его видел несколько раз, мы общались с ним немножко, я не другом его не являлся никогда, но... Мой близкий человек, который меня учил боевым искусством, Алексей Штурмин, он был с ним близким другом, поэтому мы встречались на каких-то днях рождениях, ну, там, раз 10 я его видел там, в каких-то театрах, там, на показухе и так далее. Вот, и когда мы показывали карате, и даже договорились с ним, что я его слеплю. И он хорошо к этому отнесся. Но знаете, как у нас в современной жизни так все это и не состоялось потом. Когда он умер, конечно, я очень переживал, что вот не получилось все-таки. При жизни хотелось бы мне с натурой его слепить портретом.
Замечательно. Скажите, когда вы над его портретом работали, и вообще, в принципе, когда идет работа над образом человека, которого уже нет, естественно, обычно при жизни памятники никто не ставит. Вот, но какая основная сложность, и нужно ли вот стремиться добиться портретного сходства, или это не всегда требуется, а нужно передать, может быть, какое-то внутреннее что-то, внутреннее вот состояние. Есть художники, я не буду фамилии называть, некоторые даже вполне известные, но смотришь их портреты, смотришь их портретные работы, и не ощущаешь вот непосредственно портретного сходства. Я в силу своей профессии журналистской знаю многих медийных людей, общался, там, делал интервью и множество раз. И, естественно, ну, есть один очень знаменитый художник, музей Коева находится в самом центре Москвы.
Знаю, вот, о том речь идет, думаю, догадываюсь.
Да. Да, и вот, к сожалению, некоторые работы, его портреты похожи на героев, которые там изображены, а некоторые, пардон, ну, совершенно не похожи. Вот в чем трудность-то?
Мне кажется, что самое главное – не самовыражаться, когда ты делаешь известного человека. Ну, там, приведем в пример там, Юрия Никулина, который вот с машиной, если помните, стоит около цирка, да, то это я делал. Нужно сделать доступную вещь, потому что Никулин – это не, как вам сказать, не моя заслуга, что Никулин великий, а его заслуга, и поэтому... Всем слоям населения он должен понравиться и быть близок. И поэтому нужно сделать по возможности, чтобы это радовало все-таки всех людей, и детей в том числе, и пожилых людей, которые его помнят и так далее. Естественно, хотелось бы, чтобы там было сходство, но одного сходства мало, будет такая пустышка со сходством. А, конечно, главное эмоциональное состояние, вот это внутреннее состояние, которое... достигается, когда наступает у художника контакт с Всевышним, Просто без этого нет смысла и работать. Можно делать какие-то технические вещи, там, я не знаю, стеки мыть или что-то там.
А почему все-таки зачастую возникает эта проблема? Вроде бы и творец всем известный, титулованный, и множество у него работ, но вот бывают какие-то проколы. Не похож
Портрет,
не похожа скульптура на героя.
Да, титулованность и качество художника, и качество его произведения абсолютно не связанные вещи. Потому что титулованный и раскрученный художник – это заслуга художника, который этим занимается. А есть великие художники, которых никто не знает, ни фамилии, ни имени, которые сидят в деревне и только пишут, понимаете? И я как раз часто говорю, преподавая, что все-таки нужно по возможности заниматься и этим, иначе возможностей у тебя получается мало что-то создать. Серьезно, просто тебя не поручат, поскольку тебя никто не знает. Поэтому современный художник по отсюда, там, ну, один из родоначальников вот создания этого имиджа, там, ну, такой более яркий и банальный, да, пример – это Дали, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот недавно я с Михаилом Шемякиным, мы обедали там у меня в рукаве. Он сидит в военной фуражке американской.
Это часть его имиджа.
Да, со всеми своими вот этими прибамбасами, в куртке какой-то такой заношенной, и так далее, и так далее, и так далее. Да. И вот потом, значит, кто-то вбегает, там, мой, можно я сфотографирую, сделал фотографию, официант какой-то. И потом он мне через дня через три приносит эти картинки. И наглядный пример. Сидит Шемякин, обедает с каким-то толстым, лысым человеком, никому неизвестным. Это со мной, понимаете? То есть это важно для народа. Шемякин, понятно, что это Шемякин. А кто рядом сидит, никому не понятно. Потому что я этим не занимаюсь, недостаточно этому уделяю время.
Ну, это работа с пиаром, что называется.
Ну, естественно,
с,
да.
Но Михаилом нужна... я 9 интервью сделал, да. Можно книжечку выпустить.
Так что он молодец.
Насколько это необходимо сегодня для того, чтобы все-таки быть... успешным, быть частью вот этой культуры.
Ну, вот Михаил, на мой взгляд, хороший художник, очень эрудированный человек, знает очень хорошо историю искусств. И, несмотря на это, он все равно этим занимается, потому что он понимает, живя на Западе, значимость этого, да?
Вот, а у заказов нас... иначе не будет.
Да, а у нас, больше. Как правило, наоборот, считается даже хорошим тоном этим не заниматься. Поэтому я считаю, что этим нужно заниматься, но в меру возможностей.
Как сегодня живет скульптор Александр Рукавишников? Поступают ли заказы? И вы же, конечно, и советский период захватили.
Ну,
вот,
конечно.
Наша, так сказать, наша переломная эпоха. В какой степени она отличается в лучшую или в худшую сторону? Ну, идеологической цензуры нет уже, творить, что хочешь, было бы на что, да?
Ну, да. Ну, вопрос достаточно сложный, но, понимаете, не тогда я не чувствовал себя настоящим скульптором с развязанными руками, потому что неизбежно все равно приходилось адаптировать свои произведения. Все равно я не делал то, что я, ну, для чего я рожден и что я хочу делать. И сейчас ничего не поменялось, потому что... Ну да, какие-то там чуть-чуть послабления есть, но в принципе то, что называется настоящей скульптурой, я делаю только для себя, и на это нет спроса. Никто не понимает, что такое вообще скульптура, и чем хорошая отличается от плохой и так далее. То есть вот эти пустышки, которые, как вам сказать, квадратно-гнездовым способом надвигаются и как бы заполняют, да, как, на мой взгляд, болезнь нашу Россию, наши русские города, на мой взгляд, это страшное идеологическое зло, потому что темы благородные, темы сменились, это князья, святые, да, вот, но качество исполнения по сравнению даже с советскими временами, оно было посредственное, да, а сейчас оно ухудшилось в разы, потому что профессионалов все-таки было больше в советское время.
Ну и была вот цензура цензурой, но были всякие структуры, которые контролировали, да, это было.
Ну они тоже, понимаете, извините, что я вас перебил, структуры должны иметь право, чтобы контролировать, понимая в этом виде искусства. А структуры эти, я помню этих людей.
Худсоветы.
Худсоветы, они хоть состояли из тех же скульпторов, это было нормальное. Но хотя, как вам сказать, тоскливое очень явление, потому что я помню, что мы теряли целый день, просматривая бюсты Ленина и пионеров, понимаете? И я не мог взять себя в руки и все-таки прийти на этот совет. Я ехал на этот совет, потом проезжал мимо на машине. Жалко мне, время столько было. Ну, а сейчас это просто такие ловкие, как вам сказать, аферисты, которые называют себя скульпторами и, общаясь с руководителями городов и весей, губерний,
получают заказы.
Получают заказы, и все это заставляют страшным вот этим вот ковром кошмара, который, я надеюсь, что потом когда-то все это повзрывают, да, но сейчас это, при этом растут люди, при этом рождаются и смотрят на это страшная штука, потому что там книжку, фильм ты можешь на полку поставить, не пойти в кино, а когда ты выходишь на улицу, стоят вот эти вот уроды.
Как один мой знакомый поэт, ныне покойный, Валерий Павлович Стельмах, у него было выражение «высокая конъюнктура», когда вроде благородное дело, патриотизм, там, духовность и все такое прочее, но под этим ничего нет.
Ну, высокая, кич. Ну да, но это тут кич-таки, но высокое слово тут не подходит, потому что низкая она все-таки. Она могла бы быть качественная конъюнктура, ради бога. Мы этого много знаем на Западе примеров, да, когда качественная там конъюнктура, но качественная. А это некачественно, потому что в силу того, что эти люди не выучены, примитивно говоря.
Ну, а откуда взяться вот сегодня молодым талантливым скульпторам, написать стихотворение там или даже какой-нибудь рассказ, ну, нужно вот ручку там иметь или компьютер, лист бумаги, чтобы рисовать тоже, купил холст там, краски, а вот чтобы делать скульптуру, ну, нужно иметь материалы, нужно деньги иметь.
Это дорогая профессия. Еще, да, я
не каждый может себе позволить заниматься сегодня скульптурой.
Во Франции где-то слышал, что да, это дорогая профессия. Ну, действительно, она дорогая. Но всегда, вы знаете, вот у меня сейчас... Я же преподаю там 20 лет в Суриковском институте. Кстати, ситуация там не очень хорошая в плане тоже материалов и вот денег. И все это как будто, знаете, все время ощущение, что мы живем... То ли война гражданская сейчас, что-то такое происходит там.
Ну, она не кончалась после 17-го года.
Ну, да, понимаете,
она холодная,
да,
просто.
Да, и когда попадаешь в какие-то... Ну, даже вот сейчас я в Китае там лекции читал по скульптуре, и даже что-то им там сделал. Ну, это города с хорошим дизайном, с шикарными библиотеками, со светлыми помещениями, мастерских, с материалами любыми. Рай для художника. Не будем сейчас перечислять все эти европейские и так далее, венецианские там университеты и так далее. А здесь это, я не знаю, Суриковский институт, это интересная штука. И тем не менее, все-таки Россия наша не оскудевает талантами. Недавно я встретился первый раз в жизни своей с гением. У меня учился гений, сейчас он уже выпустился.
А как фамилия
этого? Не буду я говорить, зазнается. Нет, ну...
Но он молод, да, достаточно?
Скоро все узнают и поймут. Он молодой человек, да, ему 25-27.
А в чем гениальность проявляется? Что, новый вид пути
прокладывает? Вот он из деревни человек. Интересно, что в деревне, в которой он родился, был домик Пластова, который повлиял на него. Пластов, видимо, своим творчеством. Я должен сказать, что у меня так везет, и, во-первых, получается что-то у ребят, которые у меня учатся, и я вам скажу, что очень много талантливых людей. Ну, я думаю, что вот 10 фамилий легко можно, или там даже побольше, за 20 лет можно назвать очень таких хороших скульпторов.
Но как их судьба вот уже производственно-творческая складывается? В чем трудность основная с их продвижением?
Ну, понимаете, в чем дело? Мне сложно проследить.
Если она есть, конечно.
Проследить. Мы с ними созваниваемся, дружим, да. Когда мне нужна там помощь какую-то, я к ним обращаюсь, и они с удовольствием мне помогают. Но, как вам сказать, точно сказать, рассказать про... Я думаю, что судьба достаточно сложная, и вот эта вот невостребованность, она тоже у них налицо.
А тендеры есть, вот что касаемо получения заказов на скульптуры?
Они не...
Когда кто-то предлагает, ну, подешевле сделать, подешевле, вот мы вам тебе
они
даем
есть, заказ. Но они нечестные, все эти конкурсы и тендеры наши. они не
честные. Ну, это тайна Полишинеля,
да, в общем-то. Да, потому что выбирается не лучший, а посредственнейший, который смог договориться о взятке или там о чем-то.
Об откате.
На откате.
Экономика рос. Распил, да, откат,
да,
занос.
Да, 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 да. Вот, и я, знаете, все-таки творческий человек, думаю, ну, не может быть, я там участвую периодически в этих конкурсах, ну, иногда что-то выигрываю даже, но с каждым конкурсом я говорю, нет, я больше не буду участвовать.
Потому что душок какой-то нехороший.
Да нет, ну, я просто вижу, что, ну, я же, у меня глаза-то есть, и у всех окружающих, и все понимают, что лучше и что выбирается, понимаете?
А там вот именно действительно вот этот принцип подешевле работает, да,
нет,
при выборе?
Там, или по-разному. Нет, там много вариантов. Принцип, кто с кем больше водки выпьет, и, значит, кто кому больше пообещает.
Ну, это все грустно, на самом деле. Это,
понимаете, в чем дело? Нужно, вставая утром, не в мастерскую идти там с глиной возиться, а ехать в определенные учреждения
к нужным
людям. Цветами, к нужным людям. И дружить, дружить, дружить. Вот чем надо заниматься. А слепят какие-нибудь там двоечники. Да там неважно, кто даже. И никто на это не... Понимаете, в чем дело? Еще интересно, что ну, на конкурсе еще так или иначе смотрят на вот эти маленькие эскизы, да? И там как-то так или иначе... А когда это уже стоит, ну вот если так пойти вот сейчас по Москве или там по какому-то другому городу, и так вот обсудить, вот что стоит в нашем городе и в других городах русских.
Что появляется.
Что появляется, да, в результате этих конкурсов, то не хватает русского языка здесь для возмущения, для моего.
Скажите, у вас вот... Давайте все-таки хотелось немножко про вашу семью поговорить. У вас... Все скульпторы в роду, да, получается? И отец, и сын?
У меня два деда,
сын, и...
два деда. Один был скульптор Митрофан Рукавишников, а второй художник Николай Васильевич Филиппов по маминой линии. Вот, а так, да. Вот мой прадед, отец этого Филиппова, был, например, главным художником, ну, я думаю, такого ремесленного стиля. У Фаберже он работал, но в московском отделении, не в Питере, а в Москве. А, ну, а так, да. Митрофан и Юлиан, отец мой, он тоже скульптор.
Ну, то есть, ваше детство, юность проходило среди
глина
скульптуры.
Глина и гипса, да.
И хошь не хошь, вы как бы занялись.
Да, это как цирковые, я всегда привожу в пример цирковые семьи, когда куда деваться, если все ходят по проволоке, куда деваться тут. Невольно ты сам будешь ходить.
И сын тоже ваш скульптор? Да?
Сын сложная ситуация. Он больше рисует плоские вещи. Скульптор он... Иногда что-то он делает, но я как-то не в восторге, честно говоря.
Ну, скульптурой он не занимается, потому что вот сложно заказы какие-то получить, да?
Ну, и как-то ему ближе вот плоские штуки, чем скульптура. Ну, так почему? Ну, предрасположенность какая-то есть. Кто любит скульптуру, кто-то любит меньше скульптуру. Тут сложно сказать, может, у него попрет там,
еще
как у Родена, да,
еще
там, в 45 лет.
Хорошо, напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Александр Рукавишников, народный художник Российской Федерации, действительно член Российской Академии Художеств, профессор, замечательный скульптор. Мы говорим
спасибо
о скульптуре, о положении художника в мире, ну, не только об этом, и вообще о жизни. Скажите, из ваших работ, ну, все дети, наверное, любимые, огромное количество замечательных скульптур, вот я посмотрел вашу биографию.
Много, да, что-то.
Что вот для вас самое, самое, может быть, любимое, что ли?
Ну, вот сейчас, поскольку недавно это было, знаете, я сделал «Спартака» около стадиона в Тушино. Стадион «Спартака» там построили, называется он «Открытие арена», такое название какое-то сложное достаточно. И там сделал статую гладиатора, которая в общей высоте там 25 метров, но с постаментом, там, с таким ярко-красным пирамидой такой. И вот, наверное, как-то мне вот это вот все-таки, понимаете, вещь, это все-таки шажок в настоящую скульптуру, на мой взгляд. Потому что было бы обидно, если бы там поставили, знаете, такого размера.
Липоватое.
Реалистического, да, липоватого какого-нибудь дяденьку. А там все-таки такая формалистическая вещь. Ну, на мой взгляд, с каким-то зарядом таким, да.
А ограничения от заказчика часто приходится сталкиваться с какими-то безумными требованиями совершенно? Мы платим тебе деньги, но вот ты сделаешь то, что мы, за что мы тебе платим. Ну, мы бывают такие сценки, что
ребята взрослые, и уже на мороженое у нас деньги есть, поэтому я часто позволяю себе сказать спасибо, вы сами...
Делайте сами.
Делайте тогда сами, да. Или обратитесь к кому-нибудь получше, может, кто-нибудь вам сделает. Да, бывает там правую руку туда, левую сюда, вот хочу так, я говорю, ну, тут... Но я вам скажу, что вот заказчики по «Спартаку» как раз они... И впечатление от этого всего осталось хорошее, потому что там не было никаких вот этих узурпаторств никакого. Как вы считаете нужным, так и делайте.
Вы сделали памятник Вячеславу Иванькову, всем хорошо известному,
да,
на Ваганькове.
Да, с большим, как вам сказать...
Не было желания отказаться?
С большим интересом. Нет, не было.
Хотя это персонаж, конечно, неоднозначный.
Он неоднозначный.
Его нельзя там черным или белым цветом.
Я не могу сказать, что он Робин Гуд, и я уверен в том, что там в его биографии досконально, я не знаю. Я знаю его сыновей двух, которые очень милые, близкие мне стали такие приятели. И люди, которые пришли просить, ко мне пришла там делегация человек 10, ну, разных, как вы понимаете, там...
В татуировках люди.
Ну, нет, ну, нет, очень они, кстати, интеллигентнейшие люди, вежливые, спокойные, но некоторых я знал до этого. Вот, они пришли, обратились, и, ну, это личность, так или иначе, вот, Иваньков. И мне очень интересно было сделать ему. Но это надгробный же памятник, поэтому тут, в общем...
А бывает, что вы каким-то организациям или частным лицам отказываете из морально-этических, что называется, соображений?
Конечно, да. Но я не хочу называть одного нашего великого лидера, но вот не хотелось мне делать ему.
Принципиально, да? Несмотря на, наверное, приличный гонорар.
Ну, а гонорар... До этого речь не дошла, но я отказался, скажу, это не хочу делать, спасибо. Ну, благополучно сделал другой автор.
Когда вы работаете над новым проектом, в чем первая сложность? И как долго идет подготовительный период? Смотрите ли вы какие-то фотографии?
По-разному бывает, знаете, вот...
Или да, иногда в голове все же вот...
Не, ну так не бывает. Все-таки влияют и родственники, конечно. Вот мои родители дружили с Галиной Вишневской и Ростроповичем. Ну, а я был маленький, и, ну, они тоже меня помнили. Потом я вырос, и мы тоже общались и с ним, и с Галиной. И вот Ростроповича, когда я делал, вот интересно, мне многие говорили, что Галина Павловна, она... Ну, с ней невозможно работать. Там какой-то питерский живописец мне звонил, говорит, я ей портрет пишу, там, 8 лет ее парадный портрет, а она не принимает.
Ну, женщина со сложной судьбой и непростым характером была.
Ну, я ее обожаю, да. И я вам скажу, что, ну, видимо, она как-то по-разному относилась, что ли, к людям. Она мне единственное, что посоветовала, очень, кстати... Импульс хороший дало. Она мне посоветовала, говорит, сходи, посмотри, у меня портрет Рахманинова внизу, Бориса Григорьева. Карандашный рисунок. Вот я сходил и много понял. Она говорит, вот так, в таком стиле, если сможешь, сделай Славу. И я сходил вниз, посмотрел, там такое, знаете, такая искаженная, асимметричная такая обезьяна, лицо вот, Рахманинова, видимо, уже... Он был не молод, там, и, ну, рисунок просто гениальный, мне показалось. Вот, и так я как-то подошел к этому образу Ростроповича. Но здесь мне, ну, конечно, ответственность у меня самая главная была. Все-таки хотелось мне сделать сильную скульптуру, соответствующую его таланту, его жизни непростой и так далее. Тем более я знал его. И вот это как-то вот дало такой импульс к тому, чтобы правильно сделать, потому что... Можно было бы, знаете, стараться угодить и сделать такой имперский, там, это самое, заглаженный, знаете, такой образ приглаженный, там, все. Правда, еще такой момент. Я хотел его сделать, чтобы он не играл конкретно на этом самом инструменте, а сидел так вот с закрытыми глазами, как будто он уже отыграл. И она меня попросила, Галина Павловна говорит, нет, давай-ка все-таки сделай так. Ну, тут уж я не мог, это самое, не выполнить ее просьбу.
Александр Юрианович, ну, ни для кого не секрет, что творческая среда, она очень специфическая. Одни писатели терпеть не могут других успешных писателей, одни музыканты недолюбливают других успешных музыкантов. Ну и у скульпторов как складывается ситуация? Какие у вас отношения с другими скульпторами? Фамилия Рукавишников у всех на слуху, может быть, вы не настолько медийны, что на улице там не узнают, ну, но все равно, вот, кто такой Рукавишников,
спросил. Космонавт меня часто говорит, вы не родственник милиционера Астана, когда я сам на машине. Вы не родственник космонавта Рукавишникова? Нет, говорю.
Я сам по себе.
Вы знаете, ну, у меня много друзей, скульпторов, ближайших моих друзей. И, на мой взгляд, просто...
Или работа настолько тяжела, вот эта вот профессия,
нет, святые,
что...
святые люди. Вот, например, назовем Михаил Переславец. Это мой друг с детства. Мы с ним вместе учились, в армии вместе служили. И до сих пор, ну, Миша, как вам сказать... Таких людей, если есть, то очень-очень мало. Ну, удивительный человек просто. И скульптор замечательный. Вот. Ну, могу назвать несколько фамилий, скажем, там, Дронов, там, Балашов, Андрей, Чижов Кирилл, который, кстати, помоложе нас.
С Эрнстом неизвестным не общались никогда?
Мы общались, но в один раз долго сидели в Нью-Йорке. Он учился с отцом, с моим вместе, прямо в одной аудитории. И он вспоминал смешную историю, как, значит, отец мой, что-то рассердившись на их неправильное поведение, их засовывал по очереди в какую-то печку, которая там, значит, я не знаю, какая-то печка там, которая топила помещение в институте в то время, после войны. Видно, был тоже неприятный тип. Я имею в виду отца.
Скажите, вот сегодня нет идеологического давления, ну, почти нет на... творцов, твори, что хочешь, в то же самое время и помощи большой нет. Огромное количество людей сегодня живет за чертой бедности, оказалось. Творцов, я имею в виду. Угу. Писателей, поэтов, музыкантов, угу. Скульпторов. Ну, вы сами несколько слов сказали выше, тоже не столь все благостно. Человек может быть титулованный и знаменитый, а, извините, хлеб и молоко купить ему будет не на что. Вот что делать-то, чтобы изменить эту ситуацию?
А вот надо что
ситуацию?
Делать? Надо... Нет, изменить ее нельзя, эту ситуацию. Нужно...
Или все, мы уехали в этот дикий рынок, в дикий капитализм, и выбраться из этого
самое
болотного
главное,
капитализма
невозможно. Понимаете, в чем дело? Чтобы достичь такой ситуации, как была у Филонова, который умер с голоду, ну, я думаю, что все-таки в современной России, ну, вряд ли это возможно. Я думаю, так или иначе можно как-то подработать, заработать, что-то такое. И надо пахать, как и делал этот Филонов до смерти, да, и он такой и умер от голода, вот работая, да. И вот сейчас действительно меньше заказов, и у меня там нарисовано, я не знаю, на 20 жизней, наверное, может, на 50 жизней каких-то вот записки сумасшедшие, я называю там какие-то такие тетрадочки, знаете, там, что нужно сделать, чтобы хотелось, там, творческие вещи. Сейчас я... Ну, какие-то заказы еще все-таки теплются и что-то есть, но, в принципе, я очень много сейчас времени трачу на свои просто произведения, как и, собственно говоря, всю жизнь. И меня очень удивляют и раздражают своей ненастоящестью скульпторы, мы говорим о скульпторах, те, которые сидят и ждут, когда им, значит, что-то вот предложат. Что это за скульптор, который для себя ничего не делает?
А что, есть такие люди, которые все как-то вот
есть
в другой
очень,
эпохе?
К сожалению, очень много параллельно. Таких людей, которые ждут заказа, а так сам палец о палец не ударяет. Ну, что это за скульптор такой? Скульптор – это человек, который не может этого не делать. И заказ тут абсолютно ни при чем.
А какова себестоимость сегодня, ну, минимальная, скажем так, себестоимость одной работы вот в сегодняшних рублевых ценах?
Ну, вы очень расплывчато задаете вопрос, какой работы, что это такое, какого размера.
Там... Ну, человеческий рост, допустим, он
тут
слепить.
Даже не, мне сложно ответить.
Некий персонаж, там, не из знаю. Металла, там, из бронзы что-то сделать. Насколько это дорого?
Ну, я думаю, что бронзу отлить, ну, где-то, я думаю, если 2 миллиона можно залезть, я думаю. Потому что там все равно сопутствующие всякие есть форматоры, формовщики, которые форму делают.
То есть
там,
мы говорим здесь про себестоимость, да?
Ну, где-то так, да, да.
Ну,
но бывает, что, понимаете, в чем дело? Бывает, что, и часто бывает, что я иду на это легко и спокойно совершенно. Ты же хочешь сделать это произведение? Ну, да, ты не заработаешь денег. Ну и что? Ну, то есть, оно, то есть, ну, оно будет, понимаете, на одну...
То есть, все, что платится, идет там в производство.
На одну скульптуру в мире, вот это, то есть, ответственность тоже очень важна, на одну скульптуру в мире становится больше. Во-первых, она должна быть очень хорошая, да? Потому что, опять же, Бог только может оценить это, не коллеги, а Бог. Ты должен быть перед ним честен, и тебе, если хочется, ну, сделай, ну, не заработаешь, ничего страшного, потом ее кто-нибудь увидит, закажет тебе еще что-нибудь, ну, и так далее. Как-то спокойно, мне кажется, к этому можно относиться, как я и делаю.
Не могу не задать вопрос о духовной скульптуре, о патриотической скульптуре. Ну, в начале 90-х вектор развития у нас поменялся, появились заказы и от церкви. Приходилось ли вам с этим всем сталкиваться, и какой она должна быть, вот эта скульптура? Восстанавливали храм Христа Спасителя, наш общий знакомый Дмитрий Никитович Тугаринов там работал, там стоит две его скульптуры, ну, на мой взгляд, замечательные, вообще работа очень хорошая. Вот. Но не секрет, что многое, что появляется в этом сегменте, не тянет, чего греха таить.
У меня достаточно много памятников.
Не все, как Тугаринов и Рукавишников.
Да, на эту тему. Ну, не могу не пожаловаться.
Александра II вот вы делали.
Да-да-да. Нет, у меня много. Борис и Глеб. В Сирии я делал Христа и апостола Павла. И Христа там вандалы, вот эти игиловцы, разломали.
Молились, благословение получали на эти работы?
Утащили, да, там это, там интересное место. Это монастырь Святой Фёклы. Они утверждали в свое время, что это женский монастырь, что это первый православный монастырь в мире женский. И там люди, там Малюли место называется, люди разговаривают на арамейском языке, на языке Христа, вот в этой деревне просто. Вот он в горах такой монастырь. И там красиво очень она была, это установлена. Они попросили меня сделать фигуру Христа, Христос в силах, когда он появляется уже в роли вот такого учителя, а не нищего. И он так на скале как бы зависал над людьми. Ну, жалко, что его сломали. Ну, посмотрим, может быть, когда это все это закончится, может, я еще раз это сделаю. Вот, ну, и перечислять я, не, чтобы всех не утомлять, не буду. Много памятников, то есть каких-то произведений у меня на эту тему. А хотел пожаловаться на ситуацию с Сергием Радонежским. Несколько лет назад я был тоже конкурс проведен, и в жюри были
юбилей недавно
представители. Отмечался. В том-то и дело, вот к юбилею как раз и делалось все это. Представители были церкви, двое, меня не было в Москве. И вышло так, что я выиграл этот конкурс, и его сыны не там, потому что непонятно, кто должен дальше все это
финансировать,
да. Но я готов. Ну, и сейчас там мои друзья ищут деньги, и вроде кто-то обещают, там какие-то банки. Но я думаю, что найдутся эти деньги или не найдутся, я могу себе. Я, в общем, так отношусь к Сергию Радонежскому, что. Но сделаю я и так. И отолью, и найду я все это. Но не было бы этих самых потом препонов с установкой, как вот с Булгаковым там идет вот эта возня там в течение многих лет, понимаете? Кто-то не хочет, очевидно, все-таки этого. Я думаю, что это не случайно все происходит.
Да ничего случайного нет из того, что в нашей жизни
поэтому,
происходит.
Видимо, кому-то Сергий Радонежский тоже не угоден, что ли. Я вот впрямую спросить, я не могу. Почему так происходит, я не понимаю.
А что такое, все-таки я вернусь к своему вопросу, хорошая, качественная духовная скульптура? И не раздражает ли вас некоторые произведения? Ну, появился определенный
тип
людей, скульпторов, которые вот отрабатывают эту тему, получают заказы.
Ну, мы на эту тему, по-моему, всю передачу очень много говорили уже на эту тему. Ну, как не раздражают? Раздражают, вот я это и называю засилием, и вот то, что...
Какой духовный кич, да?
Да он не только духовный, но и духовный в том числе. Там не важно что, там важно как. В 20 веке лозунгом вообще основным было не как, а что. И подменялось поэтому там черный квадрат и так далее, так далее, так
знаете,
далее.
Знаете, я вас перебью. А вот как все-таки есть художник, есть профессионал, есть искусствовед, который в состоянии отличить хорошее от плохого. Есть широкая публика, у которой вкус отбит. Школа, вы знаете сами, в каком состоянии сегодня находится, как там что-то подается.
К сожалению, знаю, да.
Вот эти люди... скажем так, простолюдины, их назову пролы, да, как выражение Орвелла. Вот пролы, они не всегда в состоянии правильно понять, хорошее перед ними или плохое. И зачастую вот людям нравится откровенный кич, откровенная там дешевка, подделка. Не говорят вам иногда, вот простым людям-то нравится, а вот вы критикуете, нет ли тут какого-то элемента
вы знаете, я,
злопыхательства?
А люди, как вы их называете, людьми, я о них более хорошего мнения, потому что все-таки интуитивно они
чувствуют,
и отличают, что хорошо, что плохо. Не зря нашумевшие были всякие скандалы по поводу некоторых произведений наших скульпторов.
А легко ли отличить хорошее от плохого? Ведь бывают творческие изыски, бывает вот примитивизм, такое вот направление. Тоже знаем мы некоторых скульпторов. Ну, тоже Церетели. Вот скандал вокруг Церетели, я с большим уважением отношусь к нему как к творцу. Ну, это такое направление определенное. Да, вы согласны со мной?
Я согласен в связи с тем, я его, кстати, всегда встаю на его защиту, потому что он является
президентом. Картины какие у него?
Нет, он является президентом академии нашей, да, и если его выбрали мы, ну, художники, то что же, страна дураков, зачем же вы выбираете такого президента академии художеств, если так его ненавидите и так
считаете вообще никаким профессионалом?
Да, да, да. Но другое дело, что там может нравиться, не нравится то, что он делает, но это, опять же, судить не этим... Как,
не злопыхателем.
Не злопыхателем, да. И потом каждый из нас в ответе за то, что он делает. В данном случае он пусть отвечает, Зураб, за то, что он делает. И отвечает, опять же, по гамбургскому счету перед Всевышним. Потому что перед кем?
А всегда ли легко и просто оценивать? Ведь можно же с водой ребенка выплеснуть, покажется, что это вот кич, ерунда какая-то, это новое слово, может быть, в искусстве.
Нет, надо очень осторожно, вот если возвращаться к этому гению, о котором я говорил, то мы, самое главное, у нас задача была у всех, кто преподавал и рядом с ним был, самое главное не, его не испортить, не сломать, не нарушить, да, и дать ему вызреть, как вот помидору, вызреть, чтобы он именно вот все это сложилось у него. И так вроде так и сложилось. Так что можно все и ребенка выплеснуть, конечно. Так что надо аккуратно и ответственно подходить к этому. Очень большая ответственность.
То есть, а вам легче было в советские времена жить как творцу, как скульптору, или вам сегодня?
Да нет, всё, ну, Павел, сейчас немножко получше, но я вам уже в начале разговора, по-моему, сказал, что все равно это... Ну, сейчас, нет, сейчас лучше, конечно, потому что такого вот, например, Спартака бы я не смог сделать в советское время.
То есть, цензура бы просто задавила?
Ну, да, скажу, что это формализм, что это такое.
На чем сейчас работаете? Не могу задать вопрос.
Да, ну, сейчас я делаю, вот я же сказал, что у меня вот это понарисовал. Сейчас с заказами, ну, там какие-то есть мелкие частные заказы, я их не буду там озвучивать, да, анонсировать. Вот. А делаю для себя такие серьезные вещи. Ну, как мне кажется, серьезные, может, это как некоторые сочтут, что это ерунда какая-то. Вот, я такую сейчас хочу сделать серию, посвященную творчеству отца моего. И вот с его мотивами какими-то и своими, вот создать такие... Они большие, эти вещи, там, произведения. Вот одна из них, например, называется «Прощание славянок», посвященное отношениям нашим с Украиной.
Замечательно. В завершение разговора еще один вопрос, который я не могу все-таки не задать. В свое время, в советскую эпоху, скульптура была частью монументальной пропаганды, выделялись средства, были люди специально обученные, которые занимались этим. Огромное количество скульптур имелось на улицах и площадях наших городов, населенных пунктов. Ну, известно, что это все было идеологизировано, тем не менее, все это было, власть следила. Сейчас, как вам кажется, даже в той же столице достаточно скульптур или их мало? И какая скульптура нам нужна сегодня, на ваш взгляд? Вот была такая рубрика в литературной газете, если бы директором был я, если бы я вот был там главным начальником, который отвечает за скульптуру, что бы я, какой бы я указ? Вот, или вас вот утром позвонили сегодня, сказали, мы тебя назначаем главным, какой указ будем писать?
Реализовать, да.
Реализовать, да.
Смешно, что вот вы сказали насчет этого плана монументальной пропаганды. И, кстати, первым героем в этом списке был Спартак. Интересно.
Только что, то есть все вернулось,
только что мне в голову пришло, да, я даже не думал об этом раньше. Я не отвечаю, но мне кто-то сказал, что
ходили, вот Спартак ходили был по кругу первым, лошадь,
да,
так сказать,
да, первым в списке в этом, да. во-первых, надо беречь и, на мой взгляд, очень, как вам сказать, классифицировано и ответственно то, что было сделано, потому что много хорошего, неважно, кто изображен, но если относиться как к произведению искусства, что делают испанцы и итальянцы, и немцы те же, они скульптуру там Третьего Рейха, если она хорошая и отношение имеет к изобразительному искусству, ее нужно все-таки сохранять, как музейную хотя бы. А вот что делать? Ну, на мой взгляд, нужно делать совершенно наряду с вот действительно священнослужителями, князьями и всеми этими темами, которые... Темы-то замечательные, просто нужно качественно, потому что вы говорите, мало ее или много? Если такой, как сейчас делается, то ее больше, чем... Да, лучше не надо, спасибо. Можете не беспокоиться, да?
Ирландцев просят не беспокоиться.
Если хорошее, конечно, мало, потому что в Риме в сотни раз, ну, условно говоря, там, во Флоренцию, взять Флоренцию, там на одной площади в сотни раз больше скульптур, чем в Москве, если все их сосчитать. Главное, качество, как это сделано, как. И, конечно, у нас совсем не хватает современных каких-то вещей. Ни мобилей, ничего у нас нет, понимаете? Все это дядька один или другой, только меняется, как вам сказать, атрибут этого дядьки там. То в кепке с рукой там протянутой.
То в заячьем треухе, то
да, сейчас,
в...
Ну, сейчас появились, да, в клобуке там с крестом, хорошо. Но где другая скульптура? Где кинетические, светящиеся какие-то вещи-то современные-то где? Потому что в архитектуре тоже, я вам скажу, творится. Ну, там вот Москва, допустим, ну, тоже такой кич. Вот. А скульптура еще хуже, и вообще попыток, там хоть бывают удачные попытки в архитектуре, но их мало, но они есть, а в скульптуре их и нет даже, этих попыток.
Но вы все-таки оптимизма не утрачиваете и надеетесь на перемены в лучшую сторону.
Ну, поскольку я работаю автономно, то мне не нужны ни ценители, никто, поэтому я... Сбалансированно.
На своей делянке вы делаете, что можете.
Сбалансированно радуюсь, да, потому что, в общем, отвечаю сам за то, что делаю.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Рукавишников, замечательный скульптор, народный художник России, действительно член Российской академии художеств, профессор. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.